уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 4 минуты, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни», с нами Борис Межуев, политолог. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Вот интересная тема. Как мне показалось, много сейчас на тему того, кто виноват в обострении отношений между Россией и странами Запада. Лавров на прошлой неделе допустил разрыв отношений с Евросоюзом с оговоркой потом последующей, что если они так себя продолжат вести, ну, мы к этому готовы. И теперь он снова говорит, что инициатива идет оттуда. А как сейчас понять, откуда ведется инициатива? И готовы ли, в принципе, к этому, чтобы вот прям разорвать и разойтись? Мне кажется, нет. Цивилизационные связи, они же прочнее.
Связи, да даже не столько цивилизационные, сколько бытовые связи. Бытовые, человеческие, профессиональные, так, корпоративные и так далее. То есть связи огромное количество. Мы сцеплены с Европой тысячами нитей, не все из которых имеют идеологический характер. Многие из этих нитей, так сказать, дети учатся... У меня у самого один сын учится в Европе, я, в частности, да, ну, это был его собственный выбор, я не мог никак на него оказать никакого влияния, но, тем не менее, факт есть факт. То есть, на самом деле, огромное количество, так сказать, связей и так далее. Поэтому я не представляю разрыв отношений, это психологически сильно ударит по нам. Но хотя, вы знаете, с другой стороны, так если посмотреть, помните, какие были тесные связи у России и Европы до революции?
Да, только хотел сказать.
Да, и даже до 20-х годов это продолжалось. И вдруг, в общем, где-то примерно после 25-го года, когда началась новая политика и визовая политика и так далее, оказалось, что начал постепенно возникать железный занавес. Еще даже до того момента, когда Черчилль произнес эту знаменитую речь в Фултоне, где он сказал, что над всей там, значит, Европой опускается железный занавес. Железный занавес опустился, мы знаем, гораздо раньше. Он может опуститься, конечно, и сейчас. Только он, может быть, уже будет там не железный, визовый, коронавирусный, вакцинный, какой угодно. Но на самом деле он будет, он может быть, конечно, и психологически это будет, конечно, сильно ударить по нам. Но если вы спрашиваете, кто в этом виноват, то я думаю, конечно, я здесь с Лавровым согласен, в этом виноват, безусловно, Европа. Безусловно, это нельзя свести к тактическим каким-то проблемам всего этого года или этих последних лет. Это с самого начала Европа и Запад в целом, я, как я обычно это говорю, Евроатлантика, имея в виду вот этот коллективный Запад, состоящий из Европы и Соединенных Штатов Америки, вот он на самом деле не знал, что с Россией делать. Он не знал, как с ней себя вести, вообще относиться к ней как к своей или как к чужой. Вот отношения были не выстроены. Свой-чужой.
Так.
Если бы они относились как к своей, это была бы одна политика. Если бы как к чужой, другая, как к Китаю, например, или как, может быть, к каким-то странам Латинской Америки, или к некоторым странам Азии, к нам относились вот как к плохим своим. То есть к своим, но плохим.
Но всегда? Или временами,
ну,
или последние?
Очень, я бы сказал, знаете, последние несколько веков. Я бы сказал, где-то, я думаю, начиная с 30-х годов 19 века.
А как же...
Такой вот плохие свои такие. Такие свои, но которые всегда будут немножко на позиции плохих учеников.
А как это коррелируется со стремлением, значит, объединять дома, женить одну принцессу на другом, значит, там,
принцессе? Принцессе? Каких принцесс?
Кого, простите, ну, я, к примеру, говорю,
простите, что... Простите, кого женили?
Нет, я, к примеру...
А, в смысле, Романовы, которые, да, которые
женились? Ну, конечно, наши дома.
Ну, вы знаете, это верно, но, во-первых...
Это не стремление объединять?
Да посмотрите, на ком женили-то, в общем. Нельзя сказать, что женили на первых домах Европы, понимаете? Это же были, в общем, принцессы германских княжеств или Шлезвиг-Гольштейн там,
это
и так далее.
Это была soft power их?
Это было, ну, или это что? Было,
ну, Екатерина
такое
II, немножко... это кто? Вот, ну, по Екатерина сути, Екатерина II. Ну,
как, значит, помните, какое, значит, оно там, она представляла германское государство. Это была даже не Пруссия. Это было там, я даже сейчас не выговорю, значит, какое там название, понимаете. Это были где-то такие второразрядные германские дома. Вот, датская только принцесса Мария, вот эта моя, которая стала женой Александра Третьего, ну, в общем, что-то там, да, вот, но уже все остальное, в общем, это, нельзя сказать, что это просто, знаете, вот, Гогенцоллерны отдали свою любимую дочь, или Габсбурги, там, своего любимого, там, кого-нибудь, вот, поэтому это было такое, ну, вот, восприятие нас в качестве такой, да, заштатной германской династии. Романовых, заштатной германской династии. Это началось с Николая I. Вот Александр I еще воспринимался как действительно один из первых, значит, царей, правителей или Европы.
А сейчас проблема, она в чем заключается? В том, что Россия, как вы... Я обратила внимание, вы как написали, да, что Россия фактически становится таким оплотом здравого европейского консерватизма. И на этом фоне идеологически мы можем разойтись.
Да, ну, понимаете, что сейчас? Ну, это немножко уже такая рационализация. Это все есть, конечно, безусловно. Понятно, что Европа – это постоянный источник некоторых социальных инноваций в области семейной морали, в области там чего угодно. И, собственно, другие сообщества, политии и другие цивилизационные образования, не только Россия, исламский мир, и Китай, и Индия, они не готовы бежать за Европой в этом отношении, естественно, сохраняют такую, значит, некоторую дистанцию по целому ряду причин. И Россия в том числе. Поэтому, естественно, Запад самоопределяется как такая авангардная цивилизация, авангард, она мыслит себя вот в этом, вот так, как она
новая
себя мыслит.
Новая этика, нормальность.
Новая нормальность, новая этика, постоянное распространение каких-то непонятных для нас всех тем, для консервативного их собственного сегмента тоже непонятно. Почему так важно трансгендеры? Никто это понять не может. Почему надо им обязательно служить в армии?
А это не какая-то болезненная история, связанная... Просто я попытаюсь это понять. Вы как научный человек можете это перевести все на понятный язык. Вот была история с Третьим Рейхом.
Да-да.
Европа, центр Европы, все. И вот была какая-то идея, которая застила вообще все. Вот такое впечатление, что европейская цивилизация, часть, по крайней мере, не может без этого какой-то странной, такой дичайшей альтернативы, которая противоречит здравому смыслу, и создать некую вот эту альтернативную реальность, и в нее...
Я попытаюсь объяснить, как я вижу эту всю проблему.
Давайте.
Она не просто решается. Понимаете, проблема заключается в том, что в Евроатлантике есть одна отличительная черта, которая делает ее столь такой привлекательной, и замечательной, и прогрессивной. Это цивилизация, которая на первый план выдвинула интересы и приоритеты, вот то, что я называю интеллектуальный класс, то есть научное сообщество, которое открывает там, значит, всякие истины и так далее. Вот. Притом это началось очень давно, это началось с 16 века. Бэкон написал свою знаменитую утопию «Новая Атлантида», и сразу стало понятно, что эта новая Атлантида легко не воплотится, так сказать. Вот, что, ну, новая Атлантида – это общество, в котором, ну, где командуют ученые, я так проще говорю. Да, вот, и, собственно, общество существует для научного прогресса, и таким образом оно вот расцветает. Но дальше выясняется, что против этих ученых огромное количество классов, сословий, групп населения, которым не нравятся эти умники. Умники никому нигде не нравятся. В Америке, смотрите, какая огромнейшая была реакция против этих умников. Их называют яйцеголовые. То есть вот что они придут и все обязательно какие-то ложные идеи распространят. В частности, обвиняют, что вот они придумали коронавирус и так далее. То есть и так было всегда. Всегда была вот эта огромная реакция против вот этих умников. Со стороны финансовых сектора, со стороны аристократии, обычной земельной аристократии, со стороны крестьян. И тогда вот эти умники начинают что-то придумывать все время. Для того, чтобы сохранить свое вот это господство, они начинают выдумывать какие-то разного рода... совершенно верно, противоестественные, квази какие-то идеологии. Одна из них был марксизм. Она придумала для того, чтобы удержаться нам на гребне вот этой политической пирамиды, нам, интеллектуалам, нам надо каких-то союзников найти в обществе. И нашли пролетариат.
А теперь что, союзники-то трансгендеры, секс-меньшинства?
Абсолютно точно. Это женщины, кстати. Прекрасный пол. Почему? Почему? Потому что что нам угрожает, нам, интеллектуалам? Нам угрожает грубая, значит, военная сила. Нам не нравится власть военных. Тогда, значит, значит, как мы уничтожаем хунта. Вас военно? Прям. Ну, вообще не обязательно хунта, военный, там, Пентагон, там, военно-промышленный комплекс. Что мы придумываем? Мы говорим, что воевать плохо. Почему воевать плохо?
Что, все пацифисты, потому что, что ли?
Потому что это мужское господство. Вот если бы женщины, значит, руководили нами всеми...
Просто мы странно бы друг с другом не разговаривали,
мы
да.
Мы бы не воевали бы между... Ну, я условно
говорю. Ну, я понимаю.
Вот такого рода, вот, и так далее. Ну, если бы нами всеми, значит, большое в обществе играло роль всякие квир, вот эти, значит, меньшинства, то тогда бы тоже, значит, мы бы... Вот вся эта наша милитаристская военная культура идет от чего? От того, что у нас... Вот гетеросексуальная, значит, доминация идет. И так далее. И вот ровно такая идея. Вы видите, что на протяжении всей вот этой последней истории Европы последних веков интеллектуальный класс все время вот придумывает идеологии.
Но это было просто странно сейчас слышаться от тех людей, которые, чьи пращуры дали избирательные права и права, значит, образовательной женщинам позже, чем... Да.
Россия.
Да.
Да, конечно, да. Ну, во-первых, это никто не помнит. Что Россия...
Совсем стерт белый лист, что ли?
А что, кто-то помнит, что в России чуть не женщины получили избирательное право раньше, чем во многих странах
Европы? Так я об этом и говорю.
Это мы с вами помним, а так вообще это кто
вспомнит? Ну, в университете говорили, в книгах писали.
Да, действительно, вообще первый раз, где женщины получили избирательное право.
В 1905
году это... Ну, правда, была Финляндия, но все-таки... А потом, кстати говоря, женщины голосовали. После, ну, на выборах в Государственную Думу все-таки могли голосовать. А самое главное, после февральской революции вообще были сняты все барьеры, все
для
цензы,
женщин,
да не только для женщин, для нас меньшинств были все этнические меньшинства, и мусульмане, и евреи, все имели полное право голосовать на выборах в учредительное собрание, и никто никаких
запретов не делал. И да, опять Россия, получается, оплот, грубо говоря, просвещенной Европы.
Россия была, понимаете, у России вообще нет проблемы с равенством. Россия, в принципе, идею равенства, идею
эгалитарную... Россия либеральная страна, давайте же так.
Ну, не либеральная.
Не либеральная?
Не надо, так, эгалитарная страна. Россия идея равенства женщин, равенства этнических групп, вообще не воспринимается как большая проблема. Россия легко предоставляет равенство, в том числе политическое равенство, другим, как бы, действительно угнетенным группам населения. Ну, действительно, женщины были угнетены, женщины не могли поступить в Московский университет.
Ну, да.
Были особые женские курсы, где они могли учиться, получать высшее образование, но дискриминация была, это факт. Вот. Но потом она была ликвидирована, и в России действительно не было ни малейших голосов, в отличие от Англии, например, где что там, суфражистки, там, движение, это же война была, действительно. В России все либеральное сообщество воспринималось абсолютно естественно, что женщинам надо дать равные права и в образовании, и в культуре, и в политике, и так далее. Вот, но, понимаете, у России есть другое. У России не принимает вот эту дискредитацию патриархальности. Россия считает, что все-таки отцовство – это действительно сильная идея в русской культуре и в православии.
То есть семья.
Семья. Ну, семья, где мужская роль должна быть так же обеспечена, как и женская. Что мы, вот, ну, мы знаем все, что, в общем, семьи, где женщины все-таки зарабатывают намного больше мужчин, в России как-то так тяжело воспринимается. Я не знаю, может быть, у вас другой опыт, у меня...
Я в разводе, не надо.
Да. Вот, поэтому все-таки мужчина должен быть кормильцем, мужчина должен, значит, быть каким-то некоторым законодателем в каком-то нравственном смысле слова. Вообще, вот все вот эти вещи, которые на Западе совершенно не воспринимаются, по крайней мере, в передовых кругах они воспринимаются как такая, значит, патриархальный гендерный сексизм такой, в России воспринимается как вещи естественные. Разрушить это невозможно.
Но, с другой стороны, насколько просто, грубо говоря, насадить вот эту новую нормальность там.
Где? Там,
ну,
там легко, там.
А почему? Это что,
я
это
вам еще раз говорю, почему?
Что это
да
такое?
Нет, просто потому что вот этот интеллектуальный класс, он, насаждая эту новую нормальность, обеспечивает себе социальное господство.
Почему мы тогда не можем? Почему мы тогда не можем?
Это не, понимаете, это не трансгендерам нужны правы трансгендеров. Понимаете, вот уже я хочу сказать.
Ну, Рэй Брэдбери вспоминается 451 по Фаренгейту.
Ну, там для меня сжигают книги, в смысле, что...
Для меня суть все книгосжигатели. Меньшинства и так далее.
Это люди, ну, академическое сообщество, вот оно принижено, оно забито. В 90-е годы оно было страшно забито не только у нас, но и на Западе тоже. Всем было понятно, особенно после Рейгана, вот эта антиинтеллектуальная волна, что вообще интеллектуалы слишком много в 60-е годы захватили. Их начали оттеснять, их начали, значит, унижать даже в какой-то степени. Стали говорить, что, в общем, их место только вот там преподавать воевать и так далее. И они начали воевать с этим обществом. И война с этим обществом происходит в том числе в виде постмодернистских вот этих
добродетелей. Да, но здесь другой момент. Если вы говорите, что там это насаждается относительно легко, условно, это в культурном коде, да, несколько записано, да, да, то с другой стороны, почему мы пытаемся, как мне представляется, быть объектом, а не субъектом международной политики, стремясь отбиться... От этого.
Но ну, во-первых, это не совсем правда. Мы уже субъект международной политики. У нас уже есть свое слово, мы уже определяем свои какие-то вкусы и предпочтения. Я уже не сказал бы, что мы объект такой. Это не совсем верно. Даже, в общем, все эти вот споры о конституционных поправках, которые были зафиксированы, какие-то консервативные, значит, основы, они, в общем, некоторая такая претензия на идеологию определенную.
Претензия, но почему не целиком идеология? Вот интересно.
Ну, потому что, знаете, политический класс не един. Потому что либеральных кругов очень много, потому что многие... Ну, вы посмотрите, какой вот сейчас резонанс вокруг этого манифеста Богомолова. Как все боятся разорвать с Европой.
Ну, это какая-то странная история. Почему? Есть некий просвещенный класс, который говорит, несмотря ни на что, хочет как будто бы насадить ту норму сюда. Но у нас разный код культурный.
Я вам сейчас поясню. Это очень все просто. Давайте. Смотрите, там, на Западе, вот этот вот интеллектуальный класс, вот эти вот инновационные слои населения, они придумывают вот эту всю, значит, субверсивность. Такую, постмодернистскую в данном случае.
Вот когда-то модернистскую.
Толерантный. Вот, что у нас пытается он сделать? У нас он тоже ведь есть, этот класс, который, он имеет и определенных представителей во власти и так далее. Я имею в виду класс в широком смысле, вот, представители бизнеса определенные и так далее, представители даже и силовых структурах. Он пытается защититься, пытается, собственно, бороться с нашими силовиками. Как? Апеллируя к Европе. Они говорят, вот вы нас не можете вот как бы просто...
Ну, Европа похуже разгоняет, ну, простите. А? Апеллируют к Европе все, и те, кто разгоняет.
Да это не важно, разгоняет, не разгоняет. Они просто хотят, ну, условно говоря, понимаете, вот была там... Значит, помните, была империя Священная Римская, и там были определенные этнические группы, в частности, евреи, которые защищались от местных феодалов тем, что они апеллировали к империи, вот к императору. Они говорили, мы имперский народ. Так сказать, в Праге так и называют, вот это Йозефов, еврейское гетто. Такой, тут был имперский народ, находится под властью империи. Вот, собственно, эти наши слои населения хотят быть под властью только вот этой глобальной империи. И таким образом, значит, они пытаются...
Под властью здесь, находясь
да,
здесь,
но оттуда. Такая. Конечно, они пытаются доказать, ну, как бы, что их политическое положение в нашем обществе может быть обеспечено только в том случае, если за них будут заступаться.
Но нельзя насадить то, что нам, грубо говоря, чуждо, по сути, ну, нельзя таким образом...
Я с вами совершенно согласен, нельзя насадить, и они не насадят, да. И более того, они даже сами, в общем, в это не верят.
Можно поставить условного Нуреева, но как
бы... кстати, почитайте вот эту дискуссию вокруг этого манифеста, вот то, что пишут его защитники и противники. Сейчас поговорим о противниках. Вот эти противники с либеральной стороны, они пишут, во что сами не верят. Они сами не верят в эту новую этику.
Потому что это модно, да.
Нет, они потому что модно, потому что это просто Европа. Потому что, ну, как бы это начальство. Вот, от этого нельзя, условно говоря, отбояриться. Но сами они в это не верят. Никто здесь не верит ни в каких трансгендеров. Никто здесь не верит ни в...
Подождите, ну, закон у нас принимает о защите детей против пропаганды гомосексуализма. Это же мы отбиваемся от Европы.
Да, я понимаю, но...
Или мы делаем вид... Зная, да нет, что это никогда в наш культурный код не придет.
Я нет хочу. Во-первых, это мы понимаем, что это никогда в наш культурный код не придет. А во-вторых, те, кто это, значит, с этим борется, тоже понимают, что в наш этот культурный код не придет. Им это тоже глубоко чуждо, в том числе и самим представителям сексуальных меньшинств. А им просто нужно быть перед, ну, как бы перед Европой быть
передовой.
Им нужно продемонстрировать себя, как я это называю, агентами социальных инноваций, то есть агентами Европы. Но не в смысле иностранными агентами в юридическом смысле, а в смысле, что они представляют здесь вот, значит, другой, более передовой мир.
Но если вот это...
А так, на самом деле, ведь в серьезных разговорах курилки никто никогда в жизни это никогда не поддерживает.
Это понятно, но здесь еще важный такой момент. Если мы, как субъект международной политики, мы понимаем, что мы можем как бы осуществлять какие-то, продвигать собственные ценности и так далее, но складывается впечатление, что мы как будто отбиваемся от их ценностей, которые так и непонятно, насаждаются нам или не насаждаются, но сами... Где сами мы сейчас не выступаем в роли условного Дягилева, который продвигал русский балет там. Я про культуру говорю. Что еще может быть там?
Я
про книги, ну что-то такое.
Дягилева вспоминают и книги, но это, понимаете, уже наша проблема. Это уже проблема, что у нас, собственно, так сказать, творческое меньшинство, оно, в общем, не очень творческое. Это проблема к нам, понимаете. Здесь, собственно, и...
Мы как будто копируем, но не предлагаем.
Ну, вообще, Россия всегда копирует, это нормально. Россия всегда, все ее, так сказать, взлеты, в том числе у вашего вышеупомянутого Дягилева, всегда связано с тем, что мы копируем какой-то западный стиль или какое-то западное направление, пытаемся внести в него собственное какое-то русское содержание.
Ну, получилось же.
Всегда получалось. И Достоевский копировал Диккенса, и, значит, Чайковский копировал итальянские оперы.
Ансамбль Моисеева.
Да все. Ну. Это нормально. Это и есть на наш культурный, вот не цивилизационный, а именно культурный код. Это наш культурный отца. У нас сейчас главная проблема, что нечего копировать.
Вот если бы у нас было... создавать.
Но самим создавать у нас не получается. Нам обязательно нужно влюбиться в чужое.
А, подождите.
Вот влюбиться в чужое и наполнить его собственным содержанием. Но мы пока не влюбились в чужое. Поэтому-то у нас и ничего своего нет, что мы чужое не очень влюбились.
Ну, вы согласны, что мы в каком-то безвремени пребываем?
Да это потому, вообще... что Европа призывает. Понимаете, если бы в Европе сейчас появился какое-то мощное культурное какое-то течение, пускай даже и разрушительное, пускай даже и, значит, наносящее удар по устоям, но тем не менее какое-то вот убедительное, Россия бы в него влюбилась и обязательно бы наполнила его... как символизм.
Ну, подождите, а космос, это вот космос? Середина, да тот, вот тот дальний, далекий космос. Это разве не та, как бы, представляете, что Россия – это страна подвига? Ну, правда. Полетели в космос первые, вот это вот все было. Это, ну, что называется,
мы полетели и прилетели, что называется.
Вот. Ну, подвиги-то, значит, нужны постоянно генерировать идеи какие-то.
Ну, полетели, может быть, сейчас бы что-то это дало. Но поскольку, понимаете, все полеты в космос, они... Космос стал прошлым, понимаете, космос, как и Великая Отечественная
Ближний
война.
Ближний космос, дальний... Ну, нет, подождите, но это почва, извините, мы же не можем отказаться от космоса и от идеи победы Великой Отечественной войны.
Нет, мы не можем, но это прошлое, понимаете, а вот будущее...
Мы его не видим.
Будущее, нет, мы его видим вот в этом вот новой этике, понимаете.
Поэтому новая мы этика отбиваемся.
Но мы не можем в это влюбиться. Вот есть проблема в том, что в это влюбиться мы не можем.
А вам не кажется, что эта борьба, она тоже какая-то искусственная, потому что мы понимаем априори, что это к нам не приживется, ну просто это к нам не приживется, но мы видим своей целью противопоставить себя вот такой новонормальной Европе, борясь с этим, принимая какие-то законы и так далее. А где предложение? Где предложение? Где вот, чтобы был даже не статус-кво установлен, а некий, грубо говоря, вот...
То, о чем вы говорите, да. Апеллирует к теме социальной философии.
Так.
То есть нам надо, собственно говоря, понять, почему мы не принимаем. Вот в силу каких мотивов мы не принимаем. Что у нас в себе такого особого, что у нас является основанием этого непринятия. Это вообще интереснейшая дискуссия. Тот факт, что ее никто не начинает, это как раз и один из факторов нашего движения вниз. Ну, отчасти связано это с тем, что философия... как и любой, так сказать, цех, как и многие цеха гуманитарного знания находятся, в общем, в либеральной, так сказать, под в основном сильной либеральной, так сказать, влиянием. Вот. А консерватизм у нас пока такой, знаете, немножко повторение азов 19 века.
Вот.
И если бы у нас возникла такая мощная социально-философская школа, которая могла бы объяснить нам самим, почему мы что-то не принимаем, а почему мы что-то принимаем, это был бы уже большой шаг в ту сторону, о которой вы говорите.
Кто генерирует тогда, с вашей точки зрения, сейчас, способен генерировать какие-то идеи, создавать образы будущего? Вот многие говорят, а была бы идеология, было бы гораздо проще. Это дискуссия, когда принимались поправки в Конституцию.
Это я все не верю. Идеология есть какая-то, какая-никакая, и сама идеология по себе ничего не дают. Нет, ну, конечно, нужно, понимаете, нужно какое-то серьезное творческое меньшинство, которое, во-первых, оно должно иметь какую-то, я не знаю, определенную, так сказать, точку сборки. Ее пока просто нету.
Угу.
Вот. У нас вот была газета «Известия», которой я, так сказать, некоторое время был замглавного редактора. Ну, вы знаете, вот ее печальную судьбу. Ну, в общем, таких печальных судеб довольно можно много вспомнить. Вот. Так сказать, очень... Да, и все это очень сильно вокруг политики. Понимаете, очень сильно политизация такая. То есть все, когда что-то говорят, все начинают говорить, продаваемо это или непродаваемо.
А торговля рисками? Торговля рисками. Оружейный заводик должен работать, потому что начальник Пентагона должен кормить свои семьи.
Какая-то некая отстраненность от такой текущей политической повестки должна быть. Потому что если ты просто все время думаешь о том, поймет ли тебя или не поймет средний, так сказать, заштатный таксист, понимаете, все твои серьезные философские идеи, то это, в общем, не очень способствует их продвижению.
Ну, а Пелевин просто пишет книги и продает их, вот.
Пелевин, вы видите, как пишет, хуже и хуже.
Вы считаете, что хуже и хуже?
Нет, ну, конечно, тут не сравнить с тем, что он писал в 90-е, то, что сейчас. Почему? Потому что он понимает, что ему надо сделать так, чтобы его покупали, и в основном все это из шуток, он шутить умеет, надо сказать, шутит очень остро, в точку и так далее. Но все-таки это уже, не читал, правда, последний роман, но то, что я его читал до этого, это, в общем, набор таких немножко тонких скабрезностей.
Ну, а кому вы тогда отдаете что называется, делегируете полномочия по определению... по определению того, а что есть будущее-то? Оно же не может вот так вот...
Ну, наше или мировое, человеческое?
Ну, для начала наше, наверное. Просто многие, опять же, говорят, мы тогда не с Западом, а куда? Пойдемте к Китаю. Ну, так просто идти к Китаю невозможно. То есть, получается некий баланс. Пока с этими рассорились, а давайте к этим пойдем. Нет какой-то ощущения целостности.
Ну, вы знаете, у России всегда такое положение. Это не явление последнего времени. Вот, поэтому надо бы, в принципе, вначале понять действительно будущее других цивилизационных проектов. Китая и Запада, Евроатлантики, а потом... потом уже определить собственное место в этом. Но это тоже, знаете, для этого тоже нужна некоторая дистанция, дистанция от конъюнктуры. Потому что все сейчас очень четко определяется конъюнктурой. Когда ты начинаешь говорить, мы не с Европой, все, а ты, значит, там, значит, понятно политически, что ты хочешь этим сказать. Угу. Или ты с Европой, тоже все там про трансгендеров не особенно думают. Все понимают простые политические импликации этих высказываний. Это, конечно, не способствует ничему. Я вижу даже, знаете, вот в самых профессиональных философских кругах. Угу. Вот у меня политологом представили, но все-таки в основном-то я философ. философ, да. Представляю. Так вот, даже в этих философских кругах ты видишь, как дискуссия идет по самым простым основаниям. То есть,
сказать, а может быть, все стремится к упрощению?
Ну, вы знаете, да, вот я, значит, прочитал сейчас, кстати, вы говорите о фантастике, известный такой фантастический роман Уолтера Миллера-младшего «Гинли и Бовицу», там такое великое упрощение. Вот когда, знаете, что это такое? Это когда после атомной войны начали избивать интеллектуалов, потому что они привели к атомной войне. И, в общем, мир постепенно в темные века ушел. Ну, может быть, пока до этого не дошло, но вообще что-то такое в этом есть. Конечно, упрощение есть, и, конечно, это такой фактор деградации, конечно, который сейчас есть. Он везде, кстати, есть. Это не только наше явление. Он и в Америке, он и в Европе, он и в России. Вот это великое упрощение, слава богу, пока без всякой атомной войны, оно, конечно, что-то подобное наблюдается.
Продолжим после новостей. У нас Борис Межуев, философ и политолог.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Борис Межуев с нами, политолог и философ. Мы говорим еще, ну, как-то все вместе у нас начали с Лаврова, который о разрыве гипотетическом отношении с Европейским Союзом. Потом перешли на манифест Богомолова. На фоне этого какая-то дискуссия началась. С вашей точки зрения, насколько она глубока или все-таки она поверхностна?
Ну, она претендует на какую-то глубину, конечно. Сам этот документ, он претендует, если не на глубину, то на оригинальность. Нет? То есть, то, что началось в ответ, конечно, резкое упрощение. Даже мне как-то даже... Я вначале очень резко осудил этот документ, а потом мне даже как-то обидно стало, что я так его осудил, потому что, собственно, критика его была совсем какая-то примитивная. Вот такая чисто политическая. Ты там предал, там, и так далее, или ты за Навального, и как вы помните, комментарии некоторые, да, от Суркова, в частности. Вот он, значит, хотел сказать, что он против Навального. Ну, так, в принципе, это можно свести к простой политическому высказыванию, этот манифест. Но он претендует на некоторую такую, некоторую оригинальность.
А вам не кажется, что те люди, которые из клана, грубо говоря, которому принадлежит Богомолов, из либерального клана, люди довольно радикального мышления, потому что если ты не с нами, ты против нас. Но при этом изначально все это... эти люди претендовали на то, чтобы это, давайте это дискутировать.
Это же есть политизация, да. Ты не можешь проявить оригинальность мысли, потому что ты, значит, обязан говорить то, что мы, значит, считаем нужным, чтобы ты говорил. Это и есть политизация. Но там как бы есть некоторая заявка на некоторую такую особую позицию. То есть мы, в общем, в этом конфликте Путина и Европы, мы за Путина, условно говоря, но мы не за вот эту консервативную идеологию, которая его окружает. Мы хотим не любить Европу по-своему, вот как некоторые такие декаденты, можно сказать. Так. Как некоторые, я даже вот статью сейчас отправил по этому поводу, назвал «Суверенное декаденство». Вот мы вот хотим такой, знаете, не любить Европу не потому, что она раздражает наши консервативные, значит, православные настроение, а потому что она превратилась в какой-то пуританский, протестантский какой-то, значит, палисадник морали, а мы хотим, значит, сексуальной революции 60-х годов.
А что все-таки произошло?
Ну, в этом, я как вам сказать, в этом есть какая-то была такая... Во-первых, об этом в курилках говорят огромное количество людей. Даже я с некоторыми вот журналистами в этом здании, не буду называть фамилии, говорил, и они мне говорили ровно этими словами. То есть об этом говорит пол Москвы, причем что оппозиционная Москва, что лояльная Москва, говорят языком Богомолова. То есть это было некоторое проявление некоторого дискурса, который был, он, особенно в период вот этой кампании MeToo, помните, когда, значит, вот все это было.
Против Вайнштейна.
Да, когда там против Вайнштейна и так далее.
Но насилие-то меньше, кстати, не стало. И харассмент, как представляется,
меньше не стало.
Это же все инструмент был.
Это был инструмент, видимо, для того, чтобы найти путь сбросить Трампа. Таким путем, значит, но там было определенное свое идеологическое содержание, потому что, вы знаете, Вайнштейн, на мой взгляд, фигура была темная, действительно. Я тут готов в чем-то понять, потому что, видимо, реально это был не просто харассмент, это был, в общем, некоторое, значит, его, видимо, идеология, во всяком случае, в кино он это явно транслировал, те фильмы, которые он продюсировал, они явно эту идеологию содержали, что есть...
Уничижение маленького человека,
да, понятно. Что есть элита, которая позволит на все, да. И, в общем, и поскольку он был связан с Клинтонами, он же был человек из этого клана, он просто очевидно работал на демократическую партию, то, видимо, какие-то либеральные круги демократической партии, которые... Вот как раз, может быть, как раз действительно связаны больше с академическим сообществом, типа а-ля Берни Сандерс такие. Вот они, в общем, почувствовали, что да, мы вам поможем, типа Трампа свергнуть, но вы уж, пожалуйста, от такого рода людей избавьтесь. Там какая-то доля, знаете, оснований было. 20 лет, конечно, наверное, неправильно было ему давать, но то, что он фигура темная, несомненно.
Ну, просто интересно.
Вот. Да. Но, понимаете, здесь, конечно, люди испугались. И не только здесь. Многие испугались, что теперь, значит, возникнет полиция нравов, там возникнет слежка, доносительство. Вот, естественно, режиссеры многие испугались, многие, значит, деятели культуры
люди
испугались.
Люди стали тереть свои твиты десятилетней давности.
Да, твиты десятилетней давности. Люди стали, значит, стали как-то испуганно вспоминать, значит, видимо, уходить из одноклассников, там, из прочих разного рода соцсетей, где...
Отводить взгляды от женщин.
Отводить взгляды от женщин, да-да, и так далее. Началось такое, значит, фальшивое такое ханжество. Вот.
Оно долго продержится, как вы считаете?
Я думаю, нет. Я думаю,
все вернется.
Я думаю, на это все серьезно.
Мне кажется, просто что если.
Я думаю, человеческая природа, она все-таки возьмет свое, и все это, значит, это всегда, это какие-то моменты, понимаете, когда определенные социальные слои поднимаются, какие-то опускаются, возникает часто игра на вот этой морали ханжеской, и это происходит часто. Но я не думаю, что это серьезно.
Но это же лицемерие какое-то, потому что мы понимаем, что проблема существует. Вот
во всяком случае, я бы так сказал, да. Разрыв с Европой через это проводить мне было бы смешно.
А через что оно может произойти?
Ну, реально идет в Европе разрыв с традиционным моральным кодом, но это ясно. Так сказать. Но дело не только в том, что там, понимаете, полиция нравов возникает. Там реально идет разрушение какого-то традиционного, векового, многотысячелетнего представления о семье. Ну, это действительно важнейший тренд, он просто так не кончится. За этим будут, разумеется, серьезнейшие социокультурные последствия, которые могут быть изменить само представление о природе человека. Вот. И все это сводить к несчастному Харви Вайнштейну и его, значит, сексуальным похождениям мне было бы смешно.
Ну, вот Мебель отмечает, что Вайнштейн, может, и клинтовский, зато Эпштейн с Трампом. То есть, с одной стороны,
Эпштейн
есть Вайнштейн.
Не с Трампом. Ну что, Эпштейн как раз наоборот, его обвиняют в том, что вот это QAnon как раз говорит о том, что он тайная связь его с руководством Демократической партии. Я не знаю, правда это или нет, но, конечно, подозрительно его смерть в тюрьме. Вот, что там. Ну, я думаю, что, конечно, QAnon это придумано кем-то из технологов Трампа. Я, честно говоря, думаю, что это придумка трампистская. Вот. Но что касается, так сказать, Эпштейна, то, конечно, нет. Это, конечно, тоже представитель либеральной элиты, безусловно. Ну, в общем, это туда же.
Что?
Это в ту же сторону какой-то... Понимаете, эти люди в 90-е годы почувствовали свою вседозволенность. Это, вот это, особенно этот финансовый сектор и связанный с ним вот этот вот Уолл-стрит. Да. Они почувствовали свою вседозволенность, они это транслировали в Голливуде. Так сказать, фильмы типа «Убить Билла», вот, который продюсировал господин Вайнштейн, они абсолютно об этом говорили, что великим людям можно делать что угодно и убивать даже людей. То есть там уже, знаете, там я смотрел эту продукцию Голливуда, и мне уже действительно было ощущение, что это уже, знаете, Люцифер, тень Люциферова крыла, как говорил поэт. Вот. И, в общем, то, что вот такой искаженной, отвратительной ханжеской форме выразилась реакция простонародного какого-то элемента на это, в том числе и прекрасных женщин, которых все это использовали в таком качестве. В этом есть доля правды. Я не, понимаете, тут не надо вставать на противоположную позицию однозначно. Тут есть доля правды. Действительно, вот то, что, понимаете, то, что госпожа Клинтон все-таки не стала кандидатом в президенты, а все-таки какой-то более-менее, ну, все-таки, видимо, он католик, настоящий Байден, да? Вот, несмотря на все это, стал президентом, а все-таки Клинтон не пустили со всей ее вот этой темным, так сказать, вот всем бэкграундом. Ну, есть какая-то правота Америки.
Ну, вот есть, сразу пишут, Роман из Штутгарта нам пишет, и русский инженер, примерно одинаково. Разрушение традиции – последствия глобализации, или это, значит, от либеральной политики, и русский инженер – это тренд на разрушение семьи, возник стихийно или кем-то инициирован?
Ну, знаете, мне кажется, он возник стихийно, но это, понимаете, это не стихийность, это некоторая программа, которая была заложена, в, мне кажется, в западную цивилизацию еще французской революции. Вот этот тренд на секуляризацию, во всяком случае, точно заложен в период, собственно, победы секулярных сил над католическими, над католической церковью в конце XIX века во Франции. Вот, вот, понимаете, вот если ты начинаешь все-таки говорить, что религия никак не должна влиять на общество, то, естественно, возникает, что есть огромное количество табу самых разных, ну, включая те, о которых мы говорим, которые, в общем, основываются только на... имеют чисто религиозное основание. То есть они имеют чисто опору в Священном Писании там, или в какой-то вот религиозно установленной традиции. И тогда, естественно, возникают передовые слои населения, которые говорят, а вот давайте это табу тоже свергнем, потому что оно ничего другого, кроме как репрессии, не является. Понимаете, вот ты для того, чтобы сохранить эти табу, так, ты должен... какой-то элемент клерикализации общества сделать. Ты должен вернуть власть либо церкви, либо какой-то общерелигиозной культуры, как в протестантских странах. Но ты должен как-то сделать общество, какой-то библейский ревайвл сделать. Это уже почти невозможно.
Но теория об обществлении женщин тоже не прижилась все-таки.
Какое об обществлении женщин?
В смысле, коммунистическая, советская? У нас, конечно. Большевистская,
Даже сначала. Во-первых, конечно, она не прижилась, но я прекрасно понимаю, что и моногамный брак – это, в общем, следующая жертва. Ну, я все время об этом говорю, что там все вспоминают транссексуалов, но бисексуалы еще существуют в этом ЛГБТ, это, значит, аббревиатуре. Угу. И, естественно, они тоже потребуют своих прав, и эти права потребуют, чтобы было многобрачие, потому что у них должны быть разные партнеры, ну и так далее. Начнется вот эта борьба за разрушение моногамной семьи, она уже идет. Это уже обсуждаемо абсолютно в американских...
Но вам скажут, что в исламском мире полигамия существует, и ничего.
Понимаете, нет. Это другое. Во-первых, она существует все-таки как вынужденная мера. Никто не воспринимает это как нечто естественное. Так сказать, вот связанное с тем, что воины там, они должны постоянно воевать и так далее. Она очень редко существует в реальности. Только для каких-то избранных слоев населения. И она существует только для мужчин. Вот. Она не существует как полиандрия и так далее нигде. То есть, в этом смысле, конечно, полиандрия, то есть, когда у женщины, может быть, много партнеров, и, в общем, естественно, ценность отцовства разрушается. А это важнейший институт, на который держится цивилизация, ценность вот, отцовского начала. Не случайно в религии, вот, и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе Бог-отец. Это не случайная вещь. Вот, в России об этом можно говорить. Если бы я говорил на Западе, я бы последний раз выступал по радио. И это, конечно, важный фактор, безусловно, наших, так сказать, цивилизационных отличий. Я не мог бы такого сказать ни на каком западном радио. Меня бы тут же, так сказать, обвинили во всех грехах.
Ну, мы помним историю с Джоан Роулинг, с увольнением сотрудников Нью-Йорк Таймс.
Конечно.
Да. Конечно. То есть, вот консерватизм это прям вот
конечно,
совсем...
консерватизм, который говорит о том, что есть все-таки утвержденные традиции, гендерные роли, и эти гендерные... Это не значит, что должно быть неравноправие политическое, социальное, что женщина должна только там на кухне сидеть, это смешно, но то, что есть некоторое все-таки, понимаете, вот вы, что есть нормальная семья, это отец и мать, и у матери есть какая-то своя эмоционально-психологическая составляющая, у отца своя эмоционально-психологическая составляющая, и они равным образом важны, и равным образом их важно подчеркнуть, вот это, конечно, вещь недопустимая для социального анализа.
Тогда возникает еще другой момент, способность, например, экспортировать свои собственные ценности.
Нам?
Да. России. Есть у нас такая
нет,
возможность?
Нет, конечно, пока нет. Естественно.
Но пока есть?
Ценности есть. Я уверен, что они есть, и я думаю, действительно, в общем, ну, так сказать, Вы знаете, вся наша такая... Ну, Шпренглер сказал, что основа русского сознания – это магическое сознание. Нам кажется, что в глубине нашей культуры или нашей религии или есть какое-то высокое ценностное содержание. Мы его пока еще не знаем, но вот мы откопаем, и вот и тогда... И это будет великая, значит, та Россия, которую мы, значит, откроем. Вы знаете, я вынужден признать, что я также, наверное, думаю и о России, и о православии и так далее, что я тоже в некоторой степени разделяю это магическое сознание. Я тоже думаю, что в нашей философии, в нашей культуре, в нашей религии есть какое-то высокое ценностное содержание, которое при, так сказать, глубоком понимании, раскрытии и так далее, собственно, значит, окажется чем-то сверхценным для всего человечества.
Но мы при этом сейчас все равно ищем, а к кому бы примкнуть в данном случае. Вы видите перспективы союза некоего, глобального союза России и Китая?
Вы знаете, я вижу другое. Я вижу, что когда, если России установится какая-то вот идеологическая ясность, то есть Россия поймет, что она какой-то особый цивилизационный полюс, то Россия займет вот такое промежуточное, нейтральное, срединное положение между Россией и Китаем, не будет, безусловно, участвовать в противоборстве Китая и Евроатлантики ни на одной из сторон, но сумеет сохранить нормальные, так сказать, ровные партнерские отношения с другими цивилизационными полюсами и займется, наконец, своим собственным, так сказать, домом. Вот это я считал бы положительным фактором. В этом смысле, я, например, не считаю, что Россия должна разрушать Евроатлантику. Я не считаю, что...
Здесь не работает?
Ни в коем случае, нет, я не считаю, что это положительный фактор. Я думаю, что пусть они строят свою собственную цивилизацию, мы будем строить свою, и мы должны как-то, ну, это не то, что должны подписать какой-то пакт о ненападении, это смешно, но, по крайней мере, понять, что и они не будут другими, и мы не будем другими, и там трампизм никакой их не изменит ни в какую, так сказать, симпатичную нам сторону, и у нас навальнизм не изменит нас ни в какую,
тогда,
так сказать,
мы симпатичную им сторону. Да, но тогда мы экономику должны поставить, видимо, во главу угла, так должно, не получается. То есть, должно. Одно дело, вы мне что-то, да, вы мне что-то продаете, но в какой-то момент вы мне ставите условие, что если вот ты вот так делаешь, я тебе продам, а если ты это еще в довесок не возьмешь, то я не продам.
Я бы сказал, на экономике уже в настоящий момент науку национальную. Ну, Путин, кстати, отчасти мы видим движение в эту сторону, и его совещание вот это такое довольно интересное было с представителями научного сообщества и научно-технического. То есть ясно, что об этом мысль идет. Все ясно, что экономика на 21 века будет основана на науке, что это будет экономика знания. И, разумеется, будет ли у нас своя экономика знания, и будет ли своя наука, ну, это сейчас главная проблема. То есть вот сможет ли наш университет выдержать конкуренцию с другими университетами? Это будет главная конкуренция. Если не сможем, если наш интеллектуальный класс, в силу ли вот увлечения западными идеями и такой несуверенности, такой глубинной несамостоятельностью, либо в силу, наоборот, какой-то, знаете, догматичности, не сможет быть вот просто реально конкурентоспособным, ну, тогда все наши разговоры о наших высших ценностях и все наше магическое сознание будет абсолютно пустопорожним. Если сможет, а я, естественно, я живу только для того, чтобы мы это смогли сделать, ну, тогда что-то получится, тогда действительно есть на что-то шанс выдержать. Если Россия станет какой-то придатком Евроатлантики, Россия просто перестанет существовать как целостное государство. Это для меня очевидно.
Но здесь другой момент есть. У нас все сводится, скажем так, образ будущего, как мне представляется, он сейчас, его пытаются нащупать по-разному люди, которые называют себя пламенными патриотами, и люди, которые называют себя либералами. Да. А может быть, пришло как бы время осознать, что вот эти вот уже, как правильно сказать, маркеры, они не работают, потому что уже либерализм не тот, о котором было написано тогда-то, вот, и патриотизм понимается по-другому.
Ну, вы знаете, они никогда в таком смысле не работали. Проблема заключается в том, что я думаю, что если есть прекрасная Россия будущего, то выбор-то очень небольшой. Так сказать, я имею в виду в реальности, не в смысле Навального мем, а в смысле вот реальности, как это образ будущего. Выбор-то небольшой. Не так много, понимаете, у нас путей развития. Путь у нас развития, в общем, один. Либо придаток какой-то из внешних цивилизаций, а это 90% распад через там какое-то время. Вот, либо собственный цивилизационный полюс, но тут, конечно, понятно, что стоит на кону. Вот, нужно, конечно, в первую очередь поднимать малые города, нужно поднимать, собственно, университеты, нужно поднимать, собственно, нормальную среду жизненную. Вот. Ну и так далее. Много чего нужно делать. Нужно придавать новый облик, конечно, этой цивилизации, пока она, в общем, никакой облик не имеет.
Насколько, с вашей точки зрения, федеральный центр, во внутреннюю политику, прямо сейчас еще 8 минут остается, федеральный центр чувствует настроение общества на периферии? Поясню. Тезис Путина об использовании усталости россиян странами Запада, значит, и, то есть он пытается, президент пытается объяснить вот эти несогласованные акции, которые были, и сводится все к тому, что пандемия, и тут еще Навальный, а его используют.
Ну, знаете, я бы сказал так, мне кажется, сейчас какое-то понимание появилось. Но ошибок было очень много последние годы. Вот последние годы было, после 2014 года было совершено такое количество ошибок.
Здесь, в смысле,
ну, в России, во внутренней политике. Да, ну это было просто, мы были, конечно, наблюдали это все. То есть, ну, вся эта вот задавленность местного. То есть, было вдруг ощущение, что стали появляться какие-то местные активисты на местах, которые там борются за свои там парки, скверы, там, понимаете, вот, муниципальные какие-то свободы определенные. И возник какой-то дикий страх перед этим всем. Начали все это задавливать на местах.
Потому что губернатор аппаратчик, он отчитывается федеральным центром.
И кончилось это, конечно, безумным фрустрацией огромного количества населения. В итоге, конечно, акции типа хабаровских, так сказать, когда там неважно, там убийца, не убийца, все равно пойдем за него. Вот, понимаете, но это было... Сейчас, мне кажется, судя по высказываниям умных людей, так или иначе связанных с властью, понимание, что надо, конечно, что-то делать, есть. Надеюсь, не поздно.
А делать что вы имеете в виду? Это коммуникационный кризис или это тактический ход какой-то в виде, а мы вам сейчас, там, я не знаю, 5 триллионов раздадим, условную сумму,
нет,
говорю,
это, и это все, не связано даже с деньгами, бюджетом федерального. Это связано с кадровой политикой, понимаете? Ну, нужны серьезные кадры для поднятия, так сказать, среды на местах. Вот, чтобы, так сказать, условно говоря, бюрократия...
Работать в регионах?
В первую очередь в регионах, понимаете? Ну, условно говоря, чтобы не воровали там люди, не приходили и сразу, не отчитываясь президентом за лояльность, не занимались под себя перетаскиванием местного бизнеса. Ну, так сказать, вот... Я просто немножко вот в силу интереса к проблеме Севастополя, я смотрел, что там было, но это действительно, ну, только третий губернатор вроде вот
подошел, устаканил
ситуацию. Первые два губернатора, ну, первый был просто человек, который, к сожалению, был такой, знаете, смотрел на чужой, на другой субъект федерации, все отдавал ему. А второй был, ну, вот, примерно вот то, что я сейчас описал. Вот, и только на третьем уровне, понимаете, с огромным количеством напряжения местному сообществу удалось пробить какого-то человека, который как-то вот является той самой равноденствующей между местным населением и федеральным центром. Понимаете, ну, это Тампа, там еще сохранилось местное сообщество, а вы можете представить, что в других регионах происходило.
Тогда нужен некий новый, я не знаю, как это назвать правильно, социальный договор, потому что мы помним социальный договор нулевых, когда деньги лились рекой, там, и никто особо не заморачивался про политику, главное были деньги, новые машины, квартиры, покупать путешествия. Потом социальный договор – это Крым. Вот. И, условно, есть этот социальный договор, но что написано мелким шрифтом в виде кумовства, коррупции, это другая история, будто не обращали внимания.
Власть немножко решила, что Крым – это просто радостные аплодисменты благодарных граждан, а не серьезный вызов, понимаете? Вызов, к тебе пришли люди, и ты должен сделать их жизнь идеальной. Вот, в общем, что такое Крым?
Чтобы сделать Крым витриной.
Ну, витриной. Ты должен сделать витриной российского выбора. Вот Россию выбрали, и там жить стало офигенно хорошо, извините за такой непарламентский... Вот что такое был Крым, понимаете? А если они чуть-чуть недовольны, то у нас будут уже некоторые внутренние проблемы. Они должны быть 100% довольны. Что-то сделано было, потому что там, конечно, много сделано было в плане коммуникации, аэропорт этот замечательный, да, транспортная сеть, там все-таки что-то сделано. Нельзя сказать. Ну, а Донбасс-то совсем ужас, конечно. Вообще, я даже говорить о нем боюсь. Сейчас, слава богу, о нем стали вспоминать, может, что-то изменится в его судьбе. Но вообще это был, конечно, темная сторона нашей истории. Вот, понимаете, его будущее. Так вот, понимаете, и Крым надо было, понимаете, но вот это вот момент... Обретение субъектности какой-то, обретение собственного голоса, что люди, которые там, значит, совершили эту революцию, они хотят при этом тоже как-то влиять на собственные местные проблемы, вот это не учли, к этому отнеслись как-то прохладно. И это, конечно, сыграло в минус. А это должно было быть точкой роста, потому что, понимаете, ну, это тоже не дело, что партия «Яблоко» у нас главная партия местного самоуправления, партия, не входящая в крымский консенсус. Ну, это неправильно. Что в партии, которая так относится к цивилизационному выбору собственной страны, при этом, в общем-то, является партией, которая защищает действительно на местах ячейки гражданского общества. Вот. Ну, это ненормально. Вот. Ну, вот, вот собственно, вот, и это было главной проблемой, понимаете, проблема вот такого бюрократического давления, которое, к сожалению, значит, не дало возможности Крымскому консенсусу вырасти в какой-то серьезный, как вы говорите, договор.
Мне представляется, что проблема, вот хорошо, кадров, она сводится к тому, что, во-первых, лояльность в обмен на профессионализм или восприятие вот той вверенной тебе территории как территории, где ты можешь... Да, выкачать ресурсы, там, бизнес, как угодно, что. То есть ты осваиваешь территорию, а потом куда-то убегаешь в свою норку, опять уютную. То есть это место для обогащения. Мне представляется, что философия вообще отношения к тому, кто есть чиновник и что он служит народу, это только смена поколений.
Ну, конечно, понимаете, это, ну, как, знаете, это, с одной стороны, вы правы, с другой стороны, это те проблемы, которые в 19 веке обсуждались. Да какие даже в 19 веке? Опричнина и земщина, понимаете? С одной стороны, приходит дружина, которая, значит, хочет быстро что-то сорвать куш, а с другой стороны, есть местное сообщество, которое там существует. Это проблемы, которые обсуждались на протяжении всей истории России. Ну, в общем,
ну, когда удалось,
то, что рано или поздно... Всем казалось почему-то, что вот это советское, постсоветское, оно все это, значит, эти проблемы как-то сняло. На самом деле, ничего, и что люди превратились в таких потребителей просто. Что люди забыли о том, что они жители микрорайона, что они жители какой-то локальной общины, что они нигде не хотят проявлять никакую, собственно, активность как в качестве членов какого-то мини-сообщества.
Нет доверия к этому.
Да, что вот казалось, что люди просто превратились в таких покупателей, продавцов и, в общем, и жителей виртуального пространства. И вдруг оказалось, особенно в 19-й год, вы помните это событие, связанное с Мосгордумой, вот оказалось, что это не так. Оказывается, что есть муниципальные проблемы. У меня вот в Раменках, где я раньше жил, где, так сказать, в общем, часто бываю, вдруг оказалось, половина моих одноклассников какие-то люди, борющиеся там за местный овраг. Там, не знаю.
Ну, да, но здесь
никто не мог предположить, что это будет происходить.
Да, но здесь есть другая проблема, что возникает некая резонансная история в виде выборов или еще что-то. И приходит, есть риск прихода неких проходимцев, как раз появление неких проходимцев,
конечно,
которые, грубо говоря, похайпуют.
А для чего существует партийная система, Жень? Партийная система и существует для того, чтобы на каком-то элитном уровне федеральные партии отсекать проходимцев от людей достойных и замечательных. Партия — это же элитный клуб, который и осуществляет вот такую политическую выборку.
Не уверена, что элитному клубу хочется новых членов.
Ну, надо менять тогда. Это вопрос к верховным правителям нашего отечества. Надо менять элитные клубы. Делать из них то, что мы о чем говорим.
Борис Межуев был у нас, философ и политолог. Борис, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.